А Минц внизу, на улице, отключил телефон и сказал Удалову: «Корнелий, кажется, опыт удался, и тебе сейчас предстоит узнать его результаты». Они направились к подъезду панельной пятиэтажки. Минц протянул руку к двери в подъезд, и тут сзади раздался оглушительный визг тормозов. Рядом замер, покачиваясь, вседорожник. Дверца открылась, и из него выскочил на мостовую сам Армен Лаубазанс. Охранники выползали за ним, старались построить вокруг шефа живую стену, но Армен их мягко оттолкнул и спросил: «Ну как, профессор, навестим нашего брата?» «Я вот как раз собираюсь этим заняться», — ответил профессор, внимательно глядя на Армена, но точно как энтомолог на только что открытого жука, которого хочется занести в Красную книгу, где и без него тесно. Минц хотел пропустить бандита вперед, но бандит на это не попался. Он стал проталкивать Льва Христофоровича в подъезд и при этом к ужасу охраны говорил: «Я тут, понимаешь, хотел как бы извиниться за вчерашнее поведение. Переоценил я себя, блин, понимаешь. Я тут всю ночь базарил ни в одном глазу и размышлял, а правильно ли я жизнь свою выстроил, а не надо ли ее переиграть, пока не поздно». В конце концов они втиснулись в подъезд, и разговор продолжился на лестнице. «Это у вас с утра такое настроение?» — спросил Минц. «С утра, блин. Ты меня понимаешь?» «Попрошу не тыкать!» — вдруг рявкнул профессор к вящему удивлению Удалова и замерших внизу охранников. Даже Удалов не догадался, что слова Минца — часть эксперимента. Он испытывал характер Армена Лаубазанца. «Простите, Лев Христофорович», — спохватился Армен. «Знаете, как нелегко выдавливать из себя хама. Еще Чехов, простите, этим занимался, но не знаю, удалось ли это нашему великому композитору».
«К концу жизни», — ответил Минц, — «к концу жизни наш великий писатель Чехов по капле выдавил из себя раба». Они подошли к двери в квартиру Гамлета, но звонить не пришлось. Дверь гостеприимно распахнулась навстречу им. В дверях стояла Раиса, улыбка до ушей, за ней улыбался Гамлет.
«Какие гости!» — пропела Раиса. «Как мы рады! Мы рады, Гамлетушка!»
Гамлет поцеловал жену в висок, легонько приподняв, отставил ее от двери и прошептал: «А ну-ка, лапушка, на кухню, мечи, что есть, на стол». Раиса довольно пискнула и исчезла. Остальные вошли в единственную бедную комнату Гамлета. Тот мгновенно сбросил за диван белье и жестом пригласил гостей садиться.
«Впервые вижу тебя, братан», — сказал Гамлет, — «вне джипа».
«Что случилось? Сломалась машина? Враги уехали?»
«А черт с ними, с врагами», — ответил Армен. «У меня возникли серьезные сомнения по части смысла жизни. Скажи, хорошо ли угнетать и порабощать других людей, даже если они бандиты? Ведь недаром человечество поклоняется таким людям, которые себя не жалели. Месроп Маштоц, знаешь? Какие красивые буквы придумал, все людям отдал. А скажи, мой брат, ты хороший человек, а? Талантливый. Так зачем мы с Раиской над тобой издеваемся? Смеемся, понимаешь? Ведь мы пальца твоей ноги не стоим». В голосе Армена кипели слезы, и вокруг все тоже начали плакать, исключая Гамлета. Бывают такие трогательные обращения к народу, которые лучше звучат не на лестнице панельного дома, а с церковного амвона или с трибуны съезда народных депутатов.
«Спокойно, братец», — сказал Гамлет. «А вы все рассаживайтесь. Сейчас Раиса вас чайком побалует, она у меня хозяйственная и добрая, даром, что кажется хамоватой».
«Это я только кажусь», — откликнулась Раиса из кухни, — «извините меня».
«Я подумал», — сказал братец Армен, — «что слишком долго засиделся на своем посту, хватит, пора заняться чем-то созидательным. Может быть, чеканкой по металлу, Помнишь, брат, как я в доме пионеров трудился?»
«Ты талант, Армен», — согласился Гамлет. «Но я не буду руководить бандой. Пустое дело».
«Но ведь у тебя теперь характер есть», — спросил Армен.
«Ой, у него такой характер», — закричала из кухни Раиса. «Я его железную руку во всем чувствую. Вот он меня сейчас коснулся, когда мимо проходил, и я поняла, меня тронул герой, настоящий мужчина».
«Настоящий мужчина», — твердым голосом произнес Гамлет, — «никогда не опустится до пошлости и угнетения».
«Как я тебя понимаю, брат», — ответил Армен.
«Нам пора», — сказал Лев Христофорович.
Гамлет проводил их с Удаловым до дверей и тихо спросил.
«Не вышел ваш эксперимент? А жаль».
«А почему ты так решил?» — удивился Минц.
«Как вы видите, я не стал ни жестоким, ни решительным, ни бережливым».
«Мы с тобой себя не видим», — заметил Минц. «Нас видит окружающее».
Не оборачиваясь, Гамлет тихо произнес. «Раиса, сейчас же поставь бутылку в шкаф. Ты пить не будешь».
«Ой, я же для гостей».
«Гости за рулем».
«Прости, Гамлет», — прошептала Раиса.
В комнате звякнуло. Бутылку поставили на место. Гамлет обернулся к Минцу.
«Так на чем мы остановились?»
«Давайте завтра вечерком посидим, обсудим перспективы научных исследований. Не возражаете?»
«Принято», — согласился Гамлет. «И все же завтра поговорим», — заметил Минц. И они с Удаловым спустились на улицу.
У опустевшего вседорожника стояли охранники, 6 душ. В полной растерянности, как цепные псы, которых хозяин снял с цепей, но ни на кого не натравил.
«Где тут Грицко?» — спросил Удалов.
«Вон там отошел», — сказал охранник.
Грицко, самый жестокий из охранников, отошел, потому что гладил бродячего щенка, который улегся на траву белым мохнатым пузом кверху. Он повизгивал от счастья, так нежно почесывал его Грицко. Грицко весело подмигнул проходившим мимо друзьям. Минц шел впереди, Удалов на полшага сзади. Он все старался решить логическую задачу, но не выходило. Поэтому он сдался и спросил Льва Христофоровича, что же произошло?
«Сдаешься?»
«Сдаюсь».
«Природа не терпит пустоты», — улыбнулся Минц. «В задачке о водоемах по трубе в бассейн «Б» вливается столько же воды, сколько утекло из бассейна «А». Помнишь?»
«Помню».
«Когда я настраивал мозг Гамлета на мозг донора, чтобы добыть оттуда жестокости или решительности, то, получая это качество от бандита, Гамлет тут же отдавал ему избыток своей доброты или щедрости».
Он получал решительность, а отдавал Армену сомнения. Взял у Грицко жестокость, а подарил доброту. Вместо бережливости внедрил в Раису бескорыстие. Но не целиком, не полностью. В каждом осталось что-то от прежнего.
«А ты не боялся, Христофорыч, что Гамлет станет садистом или скрягой?»
«Качество еще ничего не значит». Жестокость зависит от сути человека. А по сути своей Гамлет человек хороший. Ну, впитал он в себя чужую жестокость, а в его мозгу она стала разумностью, сдержанностью.
А другие получили от Гамлета. Армен впервые в жизни усомнился в том, чем он занимается, а Грицко пригрел щенка. Раиса станет неплохой подругой гению. «Я надеюсь...»
«Погляди!» — ахнул Удалов, на минуту забывший о Гамлете и его брате. «Смотри на Мерседес!»
Они как раз проходили мимо Мерса, принадлежавшего Ираиде Тихоновне и купленного на ее скромную зарплату. Умеет же человек экономить. И увидели, как шустрые крысы повесили на ручку дверцы маленькую белую табличку. На табличке был череп, скрещенные кости — портрет Ираиды, вполне узнаваемый, с паспортной фотографией, и было написано «Вход воспрещен». «Очень перспективное направление в борьбе с грызунами», — сказал Минц Удалову. «Гамлет показывал мне опытные образцы. Одного не понимаю, почему крысы сами занимаются развеской?»
«Погоди», — остановил его рассуждение Удалов.
«Из гордома, завершив рабочий день, вышла дама с начесом на голове в строгом деловом английском костюме».
«Ираида», — прошептал Удалов, — «страшная фигура. Скоро ее посадят или изберут в Думу».
Невзрачная на вид женщина подошла к машине. За ней, чуть пригнувшись, семенил чиновник Поликарпыч, молодой да ранний предатель. Он на ходу наушничал. Ираида Тихоновна отмахнулась от осведомителя и протянула руку к дверце машины такого скромного «Мерседеса». И тут увидела табличку. Она очень рассердилась и попыталась табличку сорвать, но нечто невидимое остановило ее руку. Пальцы замерли в сантиметре от таблички. Женщина стала быстро дышать и притоптывать правой ногой, а табличка висела. Ничто ее не брало. Поликарпыч изогнулся, принялся царапать дверцу машины, чтобы помочь начальнице. И хоть бы что. Ираида достала из сумочки сотовый и принялась кричать в него: «Милиция! Срочно наряд к гордому! Нападение на мое лицо при исполнении спецзадания!»
«Пошли отсюда», — сказал Минц, — «а то наряд приедет, стрелять начнут, нас с тобой ранят».
Конечно же, Лев Христофорович, как всегда, шутил, но Удалов не стал спорить и поспешил домой. Глава 10. У нас героем становится любой. У ворот стоял ЮК-зритель и смотрел на Минца затравленным взором. «Лев Христофорович», — взмолился он, — «я чувствую, что она меня покинет. Спасите». Настроение у Минца было боевое. Ему надо было обязательно удивить мир научным подвигом, чтобы забыть об истории с мальчиком, неподвластным законам науки.
«Заходите», — сказал Минц, — «и вкратце рассказывайте». Удалов последовал за пожилым зрителем.
«Я был убежден», — произнес зритель, — «что когда оплачу ей игуанодоновые туфли, она проникнется. А знаете, что она сказала?»
«Что же?»
«Чтобы я не надеялся на ее милости. Что такой больной старик, как я, который мечтает о том, чтобы залезть под юбку юной красавицы, не имеет права приближаться к женщине своей мечты».
«А вы приблизились?» — спросил Минц.
«Я попытался. Но она, простите, женщина крепкая, плаванием занималась, на лошади катается каждое воскресенье. Она врезала мне под дых мощным коленом».
«А вы?»
«Я попросил прощения», — вздохнул зритель. Его лысина, через которую поперек были поштучно протянуты седые волосы, покраснела и покрылась каплями пота.
«Значит, она уверена в своей красоте?» — спросил Минц.
И в голосе профессора прозвучало нечто подозрительное для тех, кто его знал. А для тех, кто не знал, ничего не прозвучало.
Задача была невыполнимой. Удалов понимал, что она невыполнима. Не давать же опытной женщине приворотное зелье.
И, как бы угадав мысли Удалова, Лев Христофорович произнес: «Приворотное зелье в вашем случае не поможет».
«Почему?» — вскинулся в надежде ЮК-зритель.
«Потому что это пустое суеверие». Минц выдержал паузу и добавил: «К тому же в вашем случае никакое зелье не сработает. Физиономия вашего лица не вызовет женской симпатии».
«А если я материально компенсирую?» — спросил зритель.
«Даже если компенсируете».
«И ничего нельзя поделать?»
Тут в разговор вмешался Удалов.
Неужели ты не понимаешь, Юлиан, что это невыполнимая задача, нет ей решения?»
«Вот именно», — задумчиво произнес Минц, — «вот именно». Мысли его витали где-то вдали. Но что стоило Удалову сказать другую фразу? Но он заявил в лицо Минцу, что проблема неразрешима. Это был вызов, не принять который Минц не мог. Наступила зловещая пауза. Зритель переминался с ноги на ногу. Давно уже неухоженный, голодный Удалов залез в холодильник Минца и искал там съестные припасы. По истечении 20 минут зритель робко спросил: «Мне уйти?»
«Ничего подобного», — ответил Минц. «Средство я выдам вам сейчас. Я давно его разработал, но не было стимула закончить. Теперь же стимул есть». Он схватил с полки неприглядную бутылку, оттолкнув Удалова, вытащил из холодильника вторую, смешал их содержимое в миске и сунул в микровейв. В печке зашуршало, закипело, запахло миндалем.
«Нормально», — сказал Минц. Обжигаясь, он вытащил миску и поставил на стол.
«Остынет, перельем в пузырек», — сказал он. «Это средство, условно назовем его пессимизатором, воздействует на зрительный ряд объекта».
«Чего-чего?» — спросил зритель.
$600, — ответил Минц.
«Чего-чего?»
«300 сейчас, 300 за вторую порцию, когда вы убедитесь в том, что средство подействовало».
«У меня с собой денег нет», — отрезал зритель.
Он был богат именно потому, что у него никогда не было с собой денег.
«Идите», — предложил ему Минц, — «вы свободны».
«А если 50?» — спросил зритель. Минц его не слышал. Минц — человек, по большому счету, бескорыстный, но в случае со зрителем он был беспощаден. Он отлично знал, что свое громадное подпольное состояние этот немолодой жулик нажил нечестным путем. Так что пощипать его — дело святое. У Минца центрифуга шалит, электронный микроскоп молекул не различает, да и ботинки пора новые покупать.
75, — сказал зритель.
Минц уселся за стол и сказал Удалову: «На второй полке целая банка леча и безалкогольное пиво».
«Пиво ты выпил, — сказал Корнелий.
Ксении опять дома нет. Это хорошо не кончится. Моего смирения не хватает».
«Это у тебя смирение? Ты ведь человек беспощадный».
150, — произнес зритель, не так уж уверенно, как раньше. «Удалов, выведи Буяна, он мне надоел». И тогда зритель выдохнул фразу из американского фильма: «Принимаю ваши условия, полковник». Он находился в расстроенном состоянии чувств, потому что сам от себя не ожидал, что сможет так дорого оценить любовь.
«А гарантии?» — спросил зритель.
«Кто может гарантировать любовь?» — вздохнул Минц. «Но я надеюсь, что эффект будет положительным». Зритель расстался с $300, получил склянку и объяснение, пошел на квартиру, которую снимал для Ани Бермудской, а там все сделал, как велели. Аня Бермудская вернулась поздно, глаза у нее пьяно поблескивали, и она говорила о совещании с участием товарищей из Белоруссии. Голос ее сочился томлениями. «Завтра, — сказала она, любуясь новыми туфлями, — везем белорусских гостей в лесопарк. Все глубже в лес с прекрасной незнакомкой».
«С прекрасной ли?» — спросил зритель.
Аня вздрогнула. Никогда в истории их дружбы зрителю не приходило в голову сомневаться в ее бессмертной и несравнимой красоте.
«Ты что, сдурел, что ли?» — спросила она.
«Это я так, кисочка», — оробел Юка зритель. «Проверка слуха». Аня укоризненно покачала головой.
В ее жизни все мужчины были разложены по полочкам. Например, где-то в Вологде существовал, но не появлялся прежний друг, нужный только, чтобы присылать открытки к праздникам. Был у нее зритель. Зрителю было позволено восхищаться и материально способствовать. За пределами восхищения ему мало чего дозволялось. Иногда чмок, поцелуй на прощание, порой робкий и страстный взгляд. Зритель был нужен, но Аня отлично понимала, что он хорош и предан, пока обращается с ним не то чтобы презрительно, но пренебрежительно. Был у нее поклонник помоложе, друг Миколы, гуслярский чеченец, для романтики. «Ах!» — восклицала Аня, — «какой он хам! Он такой дикий! Вы не представляете, как больно он меня укусил!» Никто не представлял. Кроме этого, существовали молодые люди на природе. Аня любила пикники с коньяками и шашлыки в чаще над обрывом. Молодые люди увлекали опьяневшую и хохочущую Аню в кусты, где наслаждались ее ласками, что делалось быстро, кое-как, а на завтра случайный союз не возобновлялся. Утром Аня казалась старше своих лет и ненавидела человечество. Даже собственная красота оказывалась под сомнением. Лучшей подруге Елизавете Аня не раз говорила: «Какие они все сволочи! Как они наслаждаются моей красотой, как они обещают мне золотые горы!» Но потом оказывается, что ни один не желает покинуть идиотку жену и своих вонючих отпрысков. Вот такая сложная персона скрывалась за неподвижным змеиным взглядом серых глаз госпожи Бермудской. Аня пошла в ванную. Она взглянула на себя в зеркало. Что-то ее смутило. Нет, в зеркале отразилась она, конечно же она, но это была не совсем она, хуже, чем она. Человек в таких случаях проводит рукой по лицу. Аня так и сделала. Лицо как лицо, приятное на ощупь. Аня вгляделась в зеркало. Зеркало врало, но врало так умело, что Аня усомнилась, ложь ли это. Нет, такую женщину полюбить нельзя. Такую женщину можно разлюбить и следует разлюбить. «Юлиан!» — решилась она. «Юлиан, ты ничего во мне не находишь?» Юлиан встретил ее в коридоре. Вид у него был обыкновенный. Вот уж кого не назовешь красавцем. И ничего, живет, не расстраивается, словно так и надо. Сам говорит: «Полюбите меня черненьким, беленьким меня любая полюбит». «Что произошло?» — спросил он. «Приглядись ко мне», — попросила несчастная женщина. «Я ли это?» «Как тебе сказать?» — промямлил зритель. «Все вроде на месте. И глаза твои, и родинка на подбородке. И это приятно?» «Странно», — отозвался Юлиан. «Вроде все на месте, но ты немного изменилась. К лучшему?» «Не сказал бы». «Что произошло?» — грозно спросила Аня Бермудская. «Как ты это допустил?» «А чего я допустил?» — спросил зритель, мысленно торжествуя. «Не знаю», — возопила Аня. «Дай мне другое зеркало». А сама уже бежала в прихожую, где тоже зеркало висело. Но результат встречи с зеркалом в прихожей, а потом и с зеркальцем из сумочки, был удручающе однообразен. Из зеркала на Аню смотрела она же, но весьма некрасивая и даже неприятная. Аня впала в истерику, а зритель ей посоветовал: «Ты сходи к своим подругам, поглядись там, поговори, спроси совета, они же всю правду тебе скажут». Удар был рассчитан и жесток. Не было и не могло быть у Ани подруг, а если бы они были, то ничего, кроме радости, ухудшения облика Ани Бермудской им бы не доставило. Вечером заплаканная, растрепанная и униженная, Аня все же решила выйти на улицу, поглядеться в витрину универмага и в гладь воды пруда у церкви Параскевы Пятницы. Но что там ночью увидишь? А зритель,
видя, что изобретение Минца дает себя знать, трудился, бегал по городу, чтобы ни одного необработанного зеркала в гусляре не осталось. Ночью Аня изменила свое отношение к зрителю, потому что поняла, что при такой личной трагедии во всем мире остался лишь один мужчина, способный ее верно любить и платить за ее забавы — Юлиан К. Зритель. Через 3 дня умиротворенный зритель сам пришел к профессору Минцу за 2-й порцией снадобья и с $300 в кармане. «Ну как?» — встретил его Минц. Там сидели Минц с Грубиным, и для Саши Грубина зритель поведал о своей победе над спесивой красоткой. «Лев Христофорович мне сказал, что его средство изменяет отражательную способность зеркала при встрече с ним женского взгляда, что, кстати, доказывает различие между женским и мужским взглядами. Мы, как учит Минц, требуем от своего отражения различных свойств. Женщина — красоты, а мужчина — ума и решительности. Вы меня понимаете?» Тут зритель отвесил элегантный поклон в адрес Льва Христофоровича, хоть ему и мешало тугое пузо. И вел он себя как неофит, то есть новообращенный в храме Юноны и Цереры. «Моя возлюбленная привыкла к тому, что зеркало ей говорит: «Ты на свете всех прекрасней и милее». А тут зеркало ей сказало совсем иное: «Ты не очень привлекательна и совсем не молода». Крушение идеалов. Нельзя же заподозрить зеркало в измене, в сознательном безобразии. «Кстати, именно эта сказка натолкнула меня на великолепное открытие», — признался Минц, а зритель продолжал. «Я намазал средством все зеркала дома, а потом побегал по городу и капнул на все зеркала, которые могли попасться ей на пути. В поликлинике, парикмахерской и женском туалете, что было труднее всего. Хотя я был почти убежден в том, что она туда долго не заглянет. Теперь Аня изменила отношение ко мне и стала куда добрее. О, как она ласкает меня!» Минц забрал у зрителя деньги и выдал ему 2-й пузырек. Зритель быстро убежал. А Грубин сказал: «Минц, ты соратник в преступлении».
«В каком?»
«Ты подумал об остальных женщинах города?» «Женщина красивая, идет в парикмахерскую и видит, как она деградировала. Она смотрит в зеркало в туалете, а навстречу ей страшная рожа».
«Ну уж не страшная, — возразил Минц, — просто похуже, чем вчера.
Ты испортил жизнь и настроение сотням женщин. Нет тебе прощения. И еще деньги за это берешь». И тогда пристыженный Минц побежал по парикмахерским, чтобы собственноручно смывать пессимизатор. Кое-где удалось, но в женский туалет его не пустили. И говорят, что пока средство не стерлось, женщины старались в туалет не заходить. Держатель его, Армен Лаубазанс, чуть не убил смотрительницу, заподозрив ее в воровстве входной платы. Глава 11. Тайна Ксении Удаловой. Удалов вошел к себе. Ксения стояла посреди комнаты, одетая как на торжественный вечер, посвященный годовщине октября.
«С ума сойти!» — сказала она. «Уже без 10, а ты еще без галстука».
И тогда Удалов понял, что кто-то сошел с ума. Может быть, и лично он.
«Какой галстук?»
«На торжественное открытие», — ответила Ксения. Она протянула мужу галстук. Снизу гуднула машина. «Вот и Максимка приехал», — сказала Ксения. «Наш семейный праздник». Удалов был возмущен.
«Нет сегодня никакого семейного праздника. Я с утра в календарь глядел».
«Тогда пошли. Нельзя заставлять себя ждать».
«Ксения!»
«Шестой десяток, как Ксения!» Снизу снова загудела машина. Удалов сдался. Он всегда сдавался Ксении в решительные минуты. Они спустились вниз.
вышли на улицу. У дома стояла девятка. В ней был Максимка, недавно отселившийся с семьей от родителей, а сзади черная гордомовская «Волга». Странно, но вдоль тротуара сидели кошки. Они принялись мяукать. Ласково горели кошачьи глаза. Ксения помахала животным полной рукой. Из своей квартиры вышел профессор Минц. Ему тоже нашлось местечко в «Черной Волге». Ехать пришлось недалеко. В бывший сквер юных пионеров за церковью Параскевы Пятницы. Посреди сквера всегда стояла гипсовая статуя пионера и пионерки, она со знаменем, он с горном. У пионеров давно уже осыпались руки и частично другие части тела. Вместо них обнаружились черные прутья арматуры. Сейчас пионеров не было, вместо них на квадратном постаменте стояло нечто высокое, покрытое брезентом. Рядом возвышалась трибуна, окруженная народом. На трибуне располагались в ряд руководители города. И лично Ираида Тихоновна. Ксению пригласили на трибуну, она стеснялась и краснела. Ираида начала свою речь, неожиданную для Удалова, но трогательно построенную. Ведь руководители нового поколения умеют говорить без бумажки, как по бумажке. Ираида окинула взглядом внушительную толпу жителей Великого Гусляра, что пришли в сквер на торжественную церемонию. «Нас собрала сегодня знаменательная причина», — произнесла Ираида. «Мы желаем отдать должное одному из лучших граждан нашего города, посвятивший лучшие годы своей жизни». Ираида рассыпала по площади кругленькие прыгающие слова, связанные в цепочке фраз. Эхо неслось над головами зевак. Вокруг площади, в листве деревьев, даже на откосе церковной крыши маячили спокойные, безмятежные морды сотен и сотен кошек. «Неужели их столько в нашем городе?» — подумал Удалов. Ксения стояла совсем близко к Ираиде. Сейчас Ксения тоже начнет говорить, славить какую-то передовицу производства, хотя в наши дни передовиц производства не бывает. «Экология», — трепетала горлом Ираида, — «воспроизводство, рост экономики, забота о своем ближнем, козни окружающих нас империалистов». Удалов потерял нить Ираидиных рассуждений. Скорее бы все закончилось. В толпе зевак он увидел братьев Лаубазанцев. Они скромно стояли бок о бок, как отличники на лекции. Ираида дала знак, и вперед выступил Поликарпыч. «Нами получено послание от наших уважаемых спонсоров», — произнесла Ираида Тихоновна. «Его зачитает мой сотрудник». Она похлопала в ладоши, на площади тоже похлопали в ладоши, а кто-то свистнул, как на рок-концерте. «Дорогие жители Великого Гусляра», — прочитал Поликарпыч, — «мы в течение веков живем рядом с вами, питаемся из соседних мисок, помогаем вам и терпим обычные человеческие издевательства». По площади прокатился возмущенный гул. Удалов подумал, что всем известен секрет, а муж узнает последним. «Но среди вас, людей, есть счастливые исключения, которые не ограничиваются тем, что готовы погладить нас по голове или почесать живот, чтобы потом наподдать ногой. Такие, не побоимся сказать, святые люди рождаются на земле для того, чтобы уменьшить сумму ее прегрешений и улучшить карму для последующих рождений». «Водают, про карму знают», — сказал незнакомый юнец с запорожским оселедцем, а его подруга отвечала: «А чего не знать? По телевизору бормочут». Благородство человека определяется не единственным поступком при стрессовых обстоятельствах. В конце концов, к
каждый под влиянием момента может закрыть амбразуру. Но настоящий подвиг — это подвиг жизни. Это ежедневный самоотверженный труд. Именно этим людям мы так обязаны. Удалов увидел, что сквозь толпу, как маленький ледокол, к нему движется профессор Минц.
«О чем он говорит?» — трагическим шепотом встретил его Корнелий Иванович. Минц улыбнулся, а Поликарпыч продолжал.
«Мы долго думали, можем ли мы отблагодарить персону, которая сделала для нашего племени больше всех людей на земле, для человека, которая, как помнят старожилы, уже маленькой девочкой подбирала на улице голодных котят, перевязывала нашим старикам ушибленные ножки, зашивала порванные уши».
«Это кошки», — догадался Удалов. «Это от их имени Поликарпыч речь толкает, ведь кошки не разговаривают».
«Шли годы», — продолжал Поликарпыч, и сам был так растроган текстом, что прослезился. «Это особо, несмотря на личную жизнь, на учебу и работу, никогда не забывала о наших бедах и невзгодах. Ей в жизни не повезло. Ее отдали замуж за недостойного дикаря, который мог вышвырнуть из дома котенка и согнать беременную кошечку с дивана».
«Нет», — понял Удалов, — «это не Аксении. Уж чего-чего, но на такого мужа я не похож».
«Долгая жизнь этой персоны протянулась через несколько поколений домашних животных. Рождались, росли, спаривались, старели, дрались и дохли наши современники. И каждый мог быть уверен, что придет в дом номер 16 по Пушкинской улице и найдет там заботу и внимание».
«А может, все-таки Ксения?» — думал Удалов. «Адрес совпадает. Но ведь я не такой звероненавистник».
И пускай не все удалось в жизни сделать Ксении Удаловой, — голос Поликарпыча заметно дрожал, — но слава и память о ней должна пережить века. Подпись: «Кошки города Великий Гусляр». И дальше отпечатки лап числом 2044. Под аплодисменты зрителей Поликарпыч сложил лист. Ираида протянула Ксении большие ножницы. Ксения стесненно замахала руками.
«Правильно, — сказала Ираида, — мы поддержали инициативу, создали фонд, получили средства и приняли участие нам и открывать».
Она подняла ножницы, как дуэлянт шпагу, и, спустившись с трибуны, шагнула к статуе, покрытой брезентом. Площадь замерла в томительном ожидании. Ираида разрезала красную ленточку. Брезент медленно сполз со статуи и улегся, покрыв постамент. По площади прокатился шум радости и восторга. Скульптор Овидий Гроза, который, оказывается, таился под брезентом, чтобы удачнее сорвать его, распахнул руки, как статуя Юрия Гагарина на одноименной площади в Москве. Оркестр грянул что-то радостное из Паганини. И в самом деле Гроза превзошел себя и, возможно, самого Церетели. Статуя изображала просто одетую в купальник полную женщину, отдаленно похожую на Ксению Удалову. В одной руке она держала котенка, в другой — мисочку, к которой котенок тянулся. Это была сама доброта, сама забота. Пока гремели аплодисменты, Удалов, смущенный более, чем его жена, потому что ему теперь до конца дней придется ходить по городу мимо статуи Ксении, обернулся к Минцу.
«Кто это придумал?»
«Кошки», — сказал Минц. «Конкретнее. Они накопили денег, они вышли на Ираиду, они дали ей на лапу и помогли создать беспроигрышный фонд благотворительной катафилии».
ты знал, но молчал. Почему? А весь город знал. Хотели сделать тебе сюрприз».
Ираида снова заговорила. «От имени кошачьей общественности, — сказала она, — мне хотелось бы выразить благодарность гражданину Гаврилову». Молодой Гаврилов сделал шаг вперед и поклонился. Кошки замяукали, как ненастроенный симфонический оркестр.
«А он что?» — спросил Удалов.
«У него оказалась особенная слюна», — признался Минц. «Он хлеб жевал 3 месяца без перерыва за скромную плату. Из пережеванного мякиша статую и сделали. Вечный материал. Она переживет египетские пирамиды».
«Господи! А я ее подозревал?»
Удалов в сопровождении Минца пошел вокруг памятника, чтобы полюбоваться женой с тыла. Там было пусто, потому что публика шумела перед памятником и возле трибуны, а некоторые уже начали танцевать под оркестр. И тут Удалов в ужасе замер. Скульптор Овидий Гроза, который рядышком щипал себе бородку, угадал причину испуга пожилого лысенького толстяка. «Я не виноват», — произнес он. «Это было их специальное желание, как бы доказательство, что она им родня по духу. А ваша супруга не возражала, а Ираида Тихоновна лично была за».
«В конце концов, все мы когда-то были такими», — улыбнулся профессор Минц.
Но чувства внутри Удалова сопротивлялись увиденному. На банкет Удалов идти отказался. Договорился с Максимкой, что тот потом подвезет мать домой. Сам вышел на высокий берег реки Гусь и стал думать о смысле жизни. Далеко в сквере играл оркестр.
«Ох, и давно же мы спим раздельно», — подумал Корнелий. «Ксения на кровати, а я на диване. Современная наука на многое способна. Надо будет сегодня ночью деликатно проверить, не появился ли в самом деле у Ксении пушистый кошачий хвост».
Конец книги.